Говорит Радио Свобода.
У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Птичий грипп в нескольких регионах на юге России. МАГАТЭ не ручается за мирный характер ядерной программы Ирана. В Казахстане раскрыто дело об убийстве оппозиционного политика. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах России. В Ставропольском крае обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. В Краснодарском крае на фабрике «Тбилисская», где уже неделю идет массовый падеж кур, птичий грипп пока не подтвержден. Вице-губернатор края Николай Дьяченко считает, что причиной гибели птиц стало несоблюдение правил их содержания.
Нашлись и технологические просчеты в работе коллектива в условиях низких температур, которые были, было отключение электроэнергии, симптомы удушья появились, и потом вот начался отход. И самое главное, нам надо было исключить птичий грипп. Первый анализ был отрицательный.
Это был вице-губернатор Краснодарского края. Ветеринары ждут результатов новых анализов, сказал в интервью «Радио Свобода» глава районной ветеринарной службы Владимир Мирошниченко.
Уточняются у нас данные по инфекции. Инфекция есть, падеж есть. Мы определяем, и какая именно инфекция. Тут смесь инфекционных заболеваний. Материал отправлен во Владимир для типизации возбудителя.
Сообщил глава районной ветеринарной службы в Краснодарском крае. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Представители службы считают, что центр фактически прекратил деятельность, поскольку длительное время не предоставлял никаких сведений. Директор центра Любовь Виноградова считает претензии Министерства юстиции необоснованными. Правозащитный исследовательский центр объединяет более 13 организаций. Среди них Союз комитетов солдатских матерей России, Московская Хельсинская группа, Ассоциация защиты прав инвалидов и другие. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Средства на лечение выделил правозащитный центр «Мемориал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Московскую центральную детскую клинику выявили в тяжелом состоянии 12-летнюю учащуюся второй школы из райцентра «Шелковская», сообщил журналистам замминистра здравоохранения Чечни Заур Муслуев. С середины декабря прошлого года по сегодняшний день в Шелковском районе Чечни зафиксировано 102 случая заболевания местных жителей. 60 школьникам из числа заболевших необходима срочная медицинская помощь, считают родители детей, которым врачи Московского института имени Сербского поставили диагноз псевдоастматический синдром психогенного фактора. Несмотря на уверения московских и чеченских светил медицины, жители станиц Старогладовская, Шелковская, Старошедринская и Старозаводская считают, что учителя и ученики местных средних школ отравились от химических веществ, используемых военными в Чечне. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на пресс-конференции в Москве, экс-премьер сказал, что вместе с ним учредителями новой общественно-политической организации станут Ирина Хакамада, Иван Стариков и Николай Травкин. Учредительный съезд пройдет через месяц-полтора.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Министры иностранных дел Евросоюза заявили, что если Иран будет продолжать саботировать требования МАГАТЭ, в дело должен вмешаться Совет Безопасности. МВД Казахстана обнародовало результаты расследования убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Из Алматы передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Заказчиком похищения и убийства одного из лидеров оппозиционного блока «За справедливый Казахстан» Алтынбека Сарсенбаева является бывший руководитель аппарата Сената Верхней Палаты Казахстанского парламента Ержан Утембаев. К такому выводу пришла следственная группа, заявил министр внутренних дел республики Бауржан Мухамеджанов. Он также сообщил, что организатором этого преступления является бывший сотрудник органов внутренних дел, некто Рустам Ибрагимов, который, по версии следствия, был и непосредственным исполнителем убийства Алтынбека Сарсенбаева, его охранника Бауржана Байбасынова и водителя Василия Журавлева. Мотив убийства – устойчивая личная неприязнь. Пятеро сотрудников спецподразделения Комитета национальной безопасности «Арыстан» обвиняются в похищении Сарсенбаева и его спутников. Все пятеро арестованные дают признательные показания, сообщил министр Мухамеджанов. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В Баграде, где в понедельник утром был отменен комендантский час, возобновились акции насилия. При взрыве возле суннитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 11 ранены. Вновь подвергся минометному обстрелу шиитский квартал, 2-й раз за сутки. Убиты 4 человека, 16 ранены. Правительство США проведет повторную проверку сделки о покупке арабской компании 6 крупнейших американских портов. Сделка вызвала громкий скандал. С подробностями Владимир Морозов.
Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал решение о повторной проверке удачным компромиссом между сторонниками и противниками сделки. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что не ждет от проверочной комиссии большой объективности, потому что те же самые чиновники Министерства финансов проводили первую проверку, и их больше интересует экономика, а не национальная безопасность. Некоторые законодатели настаивают на принятии закона, по которому подобные сделки будет одобрять Конгресс. Президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на такой закон. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в заключение напомню основные новости часа. Птичий грипп в нескольких регионах на юге России. МАГАТЭ не ручается за мирный характер ядерной программы Ирана. В Казахстане раскрыто дело об убийстве оппозиционного политика.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня экс-премьер Михаил Касьянов заявил о планах создания широкой демократической коалиции, а также намерениях баллотироваться в президенты России в 2008 году. В числе своих сподвижников он назвал Ирину Хакамаду, Николая Травкина, а также Ивана Старикова, который находится в нашей студии. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Многие вот спрашивают уже радиослушатели заранее, как же будет называться новое движение, потому что разные были слухи сейчас с прошлой осени.
Ну, много разных было предложений. Ну, одно из таких моих ранних полушутливых было «Мужики». Вот, и тут же сразу говорить, а как же там Ирина Хакамада, но в русском языке понятие «мужик» определяет не в первую очередь не пол, а некое состояние души. Вот, поэтому все, кто не к нами, тот не мужик в условиях, скажем, того, как развиваются события в современной России. Но если серьезно, решение пока по названию не принято. Вот, скорее всего, это будет общественно-политическое движение Михаила Касьянова.
Ну вот вы уже столкнулись в конце прошлого года с тем, что не дали провести в колонном зале Дома Союзов съезд Демократической партии России. Может быть, и теперь Кремль какие-то предпринят контрмеры, чтобы не дать создать вот это вот движение?
Безусловно, меры будут предприниматься, но вся проблема в том, что мы поняли, что действовать в рамках той логики, которую сегодня предлагает власть, и оппозиционные силы с такой маниакальной настойчивостью наступают раз за разом на одни и те же грабли, наверное, не очень умно, неразумно, нужно выйти из этой колеи и из этой широкой и глубокой колеи, и предложить некую конфигурацию, суть которой создание всероссийского движения. А вот здесь уже возможности у власти каким-то образом запретить или заблокировать создание такого движения гораздо менее ограничены, потому что общеполитическое движение – это не столь забюрократизированная структура, как политические партии, соответствующие законодательству.
Борис Немцов, глава Согласительной комиссии Союза правых сил, приветствует новое движение.
Ну, я думаю, что это позитив, что Михаил Михайлович возвращается в большую политику. тот создает движение, что с ним вместе и Ирина Хакамада, и Иван Стариков, и Николай Травкин. Я хочу только сказать, что вот так в одиночку ни Касьянов, ни Союз правых сил, ни Яблоко, ни Рыжков, ни кто бы то ни было в отдельности победить не смогут, потому что, конечно же, власть всеми силами будет тушить оппозицию, будь то левая оппозиция или демократическая оппозиция. Единственный шанс все-таки это вернуть Россию на демократический европейский путь развития – это объединение. Я общаюсь с Михаилом Михайловичем, могу вам твердо сказать, что он тоже это хорошо понимает и понимает важность и необходимость объединения. Поэтому, поскольку понимание у нас общее, что нужно объединяться, то я в его действиях ничего такого разрушительного и дезинтегрирующего не вижу.
Обсуждался уже вопрос, пригласите ли вы вот известных лидеров, бывших лидеров Союза правых сил или Яблока?
У нас ворота открыты для всех. Я просто, Владимир, хочу сказать, что мы опять же должны отказаться от той логики, которую тщательно навязывается властью, и до сих пор ей удачно это удавалось сделать. Она разговаривает то с одним лидером той или другой политической силы той или иной направленности, то с другим, подмигивая одному, то другому. Там примеров масса, начиная с Рогозина и кончая коммунистами. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны понять одно, что нынешний режим, он вне какой-либо идеологии. Это классическая такая клептократия такого латиноамериканского или центральноафриканского типа. Поэтому здесь и, соответственно, оппозиция должна быть вне идеологической. Но как только мы понимаем и начинаем исходить из этой логики, то мы формулируем два абсолютно понятных и прозрачных принципа объединения. Первое. С нами все те, кого не устраивает режим клептократии как режим управления страной. И второе. Не устраивают результаты работы, действия, управления клептократией нашей страной. Вот как только на этом сходимся, то моментально произойдет объединение. Поэтому я убежден, что как только мы донесем эту логику до наших сторонников, то число людей, разделяющих такие подходы, в общем, вырастет многократно. И, наконец, самый последний пример. Если мы вспомним, то не было никакой партии против КПСС. Было движение «Демократическая Россия», которое было очень разношерстное по своему политическому составу, но был общий враг, который не КПСС и коммунистическая идеология. Вот сейчас ситуация повторяется.
Вот параллельно прошла конференция Объединенного гражданского фронта, и Гарри Каспаров вот пригласил в свою коалицию, присутствовали там и радикалы, и национал-патриоты, и национал-большевики. Вот вы настолько широко мыслите ваше движение?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я являюсь членом бюро Совета Объединенного гражданского фронта, поэтому мыслим уже хотя бы широко, что я в данном случае и участвую в организации движения Михаила Касьянова, и вхожу в руководство Объединенного гражданского фронта. Меня порадовало то, что на событие, которое прошло вот буквально, закончилось вчера, пришли и, с одной стороны, Эдуард Люмонов, Ирина Хакамада и Савельев, это депутат Госдумы
Зубов.
От Родины, и Валерий Зубов от республиканцев, и яблочник был Резник Максим. Вот. Поэтому в данном случае мы видим, что мы находим точки соприкосновения, которые год назад казались просто, что мы их найдем просто фантастическими.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко считает, что «Яблоко» должно занять выжидательную позицию.
Ну, пока непонятно, с какими целями и в каком формате создаются эти общественные объединения. «Яблоко» существует уже скоро 15 лет. Мы участвуем во всех выборах. И в этом смысле вопрос о союзниках всегда существует, но это чаще всего решается перед выборами. Часть демократов, так называемых, нас поддержала во время московских выборов, часть выступала против. Кремль желал нам поражения. Поэтому это довольно сложный процесс, и посмотрим, жизнь покажет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, на студии Иван Стариков, один из подвижников Михаила Касьянова по созданию нового демократического движения.
Ну, вот закончили тем, что Сергей Иваненко говорил, были демократы, которые желали добра, были, которые, в общем, злорадствовали. Ну, я был один из самых ярых сторонников и приложил немало усилий, чтобы это объединение состоялось. Поэтому мне нравится позиция, но все равно придет время, когда необходимо будет принимать решение. И исходя из программных установок «Яблока», я могу сказать, что то, что я озвучил, два базовых принципа, что тех, кого не устраивает клептократия как форма управления Россией, это раз. И второе, что не устраивает в конечном итоге результаты правления вот такого режима, должны объединиться. Я думаю, это не противоречит базовым и идеям «Яблока». Поэтому я убежден, что и «Яблоко», мы все окажемся в конечном итоге вместе.
Слушаю вопрос от москвича Григория.
Я считаю, вот на орг всякие организационные вопросы вы тратите очень много времени. Власть даже уже с начала этого года, извините за цинизм, дарит полно всяких нюансов, которые можно использовать от проблем армии, и так далее. Но скажите, вот самый простой вопрос у меня. Как с движением вырулить на выборы? Сейчас же партии на выборы идут, а не движение. Спасибо большое.
Да, вот мы уже говорили, что не дали Михаилу Касьянову возглавить Демократическую партию России.
Я вообще, вот если коснуться, не принимал никакого участия там в проекте попытки взять контроль или возглавить Демократическую партию России, был приглашен туда. Я вам честно скажу, рад, что этот проект не состоялся, не кривлю нисколько душой, потому что для меня абсолютно очевидно было, что если бы степень деградации власти такая, что они не могут даже такую игру организовать, можно было бы дать Касьянову возглавить эту партию с той внутренней, скажем так, непрочной составляющей, когда просто за деньги в декабре месяце были бы перекуплены делегаты, которые бы сместили Михаила Касьянова, и на этом все было бы закончено. А на ваш вопрос относительно того, как с движением вырулить на выборы, вот если за движением стоят сотни тысяч людей, то не зарегистрировать такое движение уже очень сложно. Можно привести 50 тысяч человек и на это найти деньги, куда-нибудь в Москву, на Тушинском аэродроме поставить их в колонны. Вот. Вот наша власть боится больше всего, когда вот на антифашистский митинг больше 3000 собралось, было очень много переполоху. Вот нет 50 тысяч, вот они все здесь налицо, с табличками «Воронежская область», «Новосибирская» и так далее на сегодняшний день. Поэтому, поверьте мне, вопрос регистрации партии – это вопрос не бюрократический. И не технологические, не количество членов, паспортные данные, там, юридические адреса и так далее. Дорогой мой друг, поверьте мне, это задача политическая. Нужно создать такие условия, чтобы власти не зарегистрировать партию было невозможно. А дальше все уже произойдет само собой.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Здравствуйте еще раз, Иван, мы с вами уже встречались. Вы уже отчасти это рассказали, о трудностях вот между демократами. Я-то лично всех их люблю, но они друг к другу довольно сложно относятся. Вообще интеллигенция с трудом строится. А вопрос вот такой. Сегодня вот Сатаров, например, выразил, ну, надо сказать, общее мнение, что в правовом поле приблизительно вот так, сейчас вот вообще действие становится все менее эффективным,
поскольку государство не затрудняется себя именно вот такими правовыми рамками, ну вот, собственно, и весь вопрос. Спасибо.
Михаил, ну я здесь тоже с вами абсолютно согласен, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, нынешняя власть развращена абсолютно. Но поверьте мне, я в данном случае исхожу из того же украинского опыта. Вот казалось, что есть три ресурса. Это большие деньги, большой телевизор и возможность сфальсифицировать итоги выборов. И можно решать любые вопросы на постсоветском пространстве. Но оказался еще четвертый ресурс – люди, которые вышли на улицу и отстояли свое право на выбор. Поэтому, поверьте мне, вот про тот режим, про который я характеризую как классическая там клептократия латиноамериканского образца, они иногда существуют десятилетиями. Но в России это невозможно. Мы люди совершенно другой внутренний, если хотите, внутренним осознанием, внутренним пониманием и внутренней культурой. Если мне Владимир даст, я одну минуту пример приведу. Я в книжке Горяниного прочитал, она называется «Мифы о России» или «Дух нации». Так там вот есть такой пример. После того, как на Орлово-Курском направлении сломали хребет немецко-фашистской военной машине, то стало понятно, что спустя очень короткое время придется вести бои на территории Германии. Так вот, исходили из логики, что уж если наши крестьяне формировались в сельских территориях, партизанские отряды, которые были раскулачены, согнаны в лагеря, уничтожены, расстреляны, стали стихийно организовываться вооруженное сопротивление врагу, хотя, казалось, у них должна бы быть обида на советскую власть очень серьезная, то уж... тоже была диктатура в Германии, но на основе частной собственности. И те же с времен тевтонских рыцарей земельные отношения отрегулированы. Поэтому была логика, что на территории Германии возникнут огромные полчища немецких партизан, с которыми надо воевать. Была разработана генеральным штабом специальная доктрина борьбы с вот этими немецкими партизанами. Зашли на территорию Германии и ни одного партизана. Вот. Поэтому это вот тот классический пример определенного духа нации. И здесь вот народ все острее и острее ощущает, что его обворовывают. И нарастет некая критическая масса, когда любые действия правового и неправового характера не будут иметь какого-либо значения.
Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, считает, что многие демократические движения не назовешь новыми.
Сегодня новыми можно назвать только Касьянова. Остальные все имели свои партии, либо движения, либо общественные объединения. Я имею в виду и Инну Хакамаду, и Гая Каспарова. Я имею в виду также Явлинского с Яблоком и, соответственно, Белых с СПС и Республиканскую партию, которую сейчас вот Владимир Рыжков возглавляет. Поэтому сейчас просто задача найти общий язык и к выборам объединить усилия, создав сильную оппозицию. Если этого не получится, тогда действительно вот эта дробность может сыграть очень плохую роль, поскольку мы знаем, что каждый лидер считает себя самым главным, самым умным, видит себя президентом будущей России, а место всего лишь одно президентское. Вот как мы сумеем ли в этот раз договориться, это, конечно, еще большой вопрос.
Я с Володей согласен, но я бы в данном случае развил его мысль относительно... Безусловно, у Михаила Михайловича Касьянова есть масса недостатков. Он классический продукт бюрократической системы. Но сама нынешняя власть таким образом уничтожила и выжгла поле, что равновеликих, равнозначных фигур ему нет. Я просто три примера приведу. Первое, он все-таки человек, который признан российским бизнесом. Он был достаточно успешным премьером. Второе, он человек, который признан на Западе. И, наконец, третье. Та часть настоящих чиновников, которые все-таки исходят из государственных интересов, его уважают внутренне. Поэтому, когда мне задают вопрос, многие очень, да ты что, Иван, какие у него шансы? Я говорю, да, против Владимира Владимировича Путина в нынешних условиях, после шансов нет. Но Владимир Владимирович Путин не идет на третий срок. Но если мы поставим Касьянова напротив Медведева или Иванова, то шансы ого-го появляются какие. И многие мои коллеги начинают в этом смысле соглашаться. Поэтому сама власть, невольно уничтожив политику в стране, создала практически идеальные условия. Ведь поймите еще одно, переход на пропорциональную систему закрывает очень серьезно возможности формирования пресловутого большинства. Я уж не говорю про конституционное. Ведь как образовалось нынешнее большинство «Единой России»? Там 37-38% плюс депутатов-одномандатников, которых они перекупили. Я вас уверяю, что на выборах в 2007 году максимум, что наберет «Единая Россия», это 35-38%. Но народ уже тошнит от нее, вот от всей этой фальши. Они же это не так давно мы это все проходили. А еще остается почти 70%. И вот вопрос-то сегодня, что та сила, которая будет противостоять «Единой России», наберет процентов 30. Это значит, у этой силы будет свой кандидат в президенты. И этот кандидат в президенты сегодня единственный из ряда всех политиков, ведущих, все же говорят, чур меня, обозначил свои президентские амбиции.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не подскажете, а как будет действовать оппозиция, если в 2008 году, по факту, власть перейдет к Лукашенко без всяких выборов в результате вот этого союзного государства?
Давайте дождемся сейчас президентских выборов в Белоруссии. Ну, будем забегать вперед.
Да, ну, во-первых, выборы в Белоруссии. Во-вторых, для того, чтобы Лукашенко власть перешла, необходимо все равно провести выборы. А белорусов все-таки существенно меньше, чем россиян. Это одно обстоятельство. Ну, и второе, я считаю, что, ну, немножко понаблюдав за Александром Григорьевичем, он ни при каких условиях не даст возможности, чтобы такое объединение произошло. Я в этом убежден.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот всегда слушаешь демократов наших и поражаешься их наивности. То ли они не знают, в какой стране живут, то ли собственный народ плохо понимают. Ну, неужели непонятно, что как только у народа очень хорошая память, он помнит, как называли Михаила Михайловича Касьянова в определенных кругах, и что творилось в тот момент в стране, когда он руководил. И помнит, из чьей семьи Михаил Михайлович Касьянов, то есть кто его привел к власти, и, значит, чьи указания он по существу исполнял.
Имеется в виду большая семья, на самом деле, из чьей семьи.
Александр, ну я на это легко отвечу. Вот когда говорят, вот вы имеете в виду на пресловутую кличку «Миша 2%», я говорю, ну да, 2%, 2%, ну этих-то 98%. Которые сейчас у власти, у них-то 98, и все вопросы после этого отпадают. Так что у них на маечке, поверь мне, до сих пор в хоккей играю, Саша, номер 98 по количеству активов, уведенных у государства. Если хочешь, я тебе перечислю, как сейчас псевдонационализация происходит и что в конце концов мы имеем. А теперь относительно того, что из чьей семьи, ну да, он пришел из команды, которую ассоциируется с именем первого президента России Бориса Ельцина. Я не идеализирую Бориса Ельцина, Александр, но я что хочу сказать. При всех недостатках этого президента, у этого президента была идеология. У него была идеология либеральной модернизации. Правильно или неправильно, это другой вопрос. Второй, он считал, что ее можно провести, только опираясь на крупный капитал. Поэтому была проведена приватизация. Правильно, неправильно. Третье, он считал, что необходимо опираться на региональные элиты. Поэтому в унитарном государстве с причудливым административно-территориальным устройством он сделал реальное федеративное государство. И, наконец, последнее. Ельцин в историю не уйдет, как коррумпированный диктатор. Вот это уже точно.
Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, один из сподвижников Михаила Касьянова, который заявил о планах создания широкой демократической коалиции, а также намерениях баллотироваться на пост президента в 2008 году. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае обнаружен опасный для человека вирус H5N1. Суд в Москве начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Российского правозащитного исследовательского центра. Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. Чахкиев возглавлял в парламенте комиссию по аграрной политике. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Евросоюз выделяет 120 миллионов евро палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. В Багдаде подорвана суннитская мечеть и обстрелян шиитский квартал. Погибли по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. Европейский Союз дал властям Сербии месяц на арест военного преступника Ратку Младича. Если это условие не будет выполнено, переговоры о перспективах присоединения Сербии к ЕС могут быть прекращены. Заказчиком убийства в Казахстане оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был глава администрации Верхней палаты парламента Ержан Утембаев. Новый Совет по правам человека при ООН не устраивает Соединенные Штаты, которые считают, что состав и задачи Совета требуют дальнейшего обсуждения. Совет создается вместо дискредитировавшей себя комиссии ООН по правам человека. Евросоюз принес исламскому миру официальные извинения за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Иван Стариков, один из подвижников Михаила Касьянова, заявивший о планах создания широкой демократической коалиции, остановились на том, что Михаил Касьянов выходец из большой так называемой кремлевской семьи.
Так вот, продолжая эту тему и говоря о том, что Ельцин не уйдет в историю ни при каких условиях, как коррумпированный диктатор, не останется, по крайней мере, в истории, есть еще один весьма важный аргумент. Я же вижу тот информационный вакуум, который сегодня всеми силами пытается создать Кремль вокруг Касьянова. Вот. Так вот, хочу напомнить, вот, продолжая разговор с уважаемым Александром из Санкт-Петербурга, что как Ельцин ведь еще делал ставку на информационную открытость общества. Он считал, что модернизационные проекты можно осуществить только будучи, когда существует реальная свобода прессы и свобода слова. И обратите внимание, он ведь не закрывал ни одного телеканала, как бы порой жестоко или даже несправедливо она к нему не относилась, иногда критиковала абсолютно справедливо и по делу. И мы жили в другой стране. Я просто очень простой пример, он напрашивается. Вот как вы думаете, Саш, почему такое пристальное внимание россиян вдруг, вот только закончившиеся там два дня назад или день назад Олимпиаде? Что это вдруг россияне так полюбили спорт? Знаете, объяснение очень простое. Народ просто устал вот от этих постановок заранее телесериалов, либо аналитических программ, где все роли расписаны. Касается ли это передачи там к «Барьеру» или еще каких-либо других информационно-аналитических. А там была настоящая состязательность, непредсказуемость.
И там был прямой эфир.
Азарт борьбы, там был прямой эфир, и там был азарт, непредсказуемость. Так вот, я вас уверяю, что мы идем, российский народ, не нужно считать его глупым или каким-то, что его можно бесконечным сериальным мылом кормить, и он это будет все спокойно проглатывать. Он устал от отсутствия реальной политики в стране. Не политики Глеба Павловского, одноименной передаче, от реально настоящей политики в стране, с ее страстями, с ее непредсказуемостью. Поэтому 2007 год нельзя будет уже повторить предвыборный трюк а-ля «Единая Россия номер два». Я вас уверяю. Вот. 2008 год, президентские выборы, нельзя будет повторить переназначение Владимира Владимировича Путина или его преемника. Это уже будет другая избирательная кампания и другое настроение людей.
Владимир Лендерман, заместитель председателя национал-большевистской партии, проявляет интерес к происходящему на правом фланге.
Мы, национал-большевики, присутствовали 25 числа в качестве гостей на конференции Объединенного гражданского фронта. Насколько мы поняли, сама затея, сама идея Объединенного гражданского фронта – это вовсе не попытка объединить правую оппозицию. Это попытка, без различия правого и левого, попытаться сплотить всех, кто сегодня выступает против путинского режима. Пока это не сила, но пока единственное здоровое начинание – это, безусловно, Каспаровское. То есть это Объединенный гражданский фронт, поскольку он грамотно подходит и стремится объединить людей разных идеологий. Мы готовы поддержать единого кандидата на президентских выборах, если он будет выступать от всей оппозиции, то есть и от левой, и от правой, то есть общий кандидат. Всякие попытки выдвинуть одного демократического кандидата или одного левого кандидата, они заведомо обречены на провал, и в таких провальных историях мы участвовать не будем.
Сможет ли Михаил Касьянов стать русским Ющенко, объединить всю оппозиционную?
Я думаю, абсолютно есть такие у него возможности, шансы. Я тут пообщался поближе с Михаилом Михайловичем и узнал, что, если уж говорить так, человек, который там ушел со второго курса на вечернее отделение для того, чтобы содержать семью, немножко, в общем, факты биографии узнал. Да, он совершил классическую бюрократическую карьеру, но вышел он все-таки из обычной необеспеченной семьи и не родился с золотой ложечкой во рту. Вся проблема в том, в чем я согласен абсолютно с Володей Линдерманом, что если мы понимаем абсолютно очевидную логику, что оппозиция должна быть вне идеологична, то мы приходим к единому кандидату. И, безусловно, среди всего набора людей, которые есть с таким послужным списком, там, начиная там министр финансов, премьер-министр с достаточно неплохими показателями работы. Но для меня Касьянов, я почему уж так, если откровенно и честно говорить, ему поверил, он единственный из высших государственных чиновников занял четкую, однозначную, недвусмысленную позицию по ЮКОСу, по аресту Ходорковского. Я видел, как представители генпрокуратуры с разных сторон на него нападали. Вот. Мне было горько и обидно видеть, как некоторые наши такие уже определенные, записные либералы, в том числе и питерского крыла финансово-экономического блока, пряча глаза, говорили о том, что еще не всех посадили или еще не всех поймали. Бог им судья. Поэтому в этом смысле здоровое начало есть. А для того, чтобы стать, как вы говорите, российским Ющенко, осталось не так уж совсем много. Я вас уверяю, что те настроения... Тут недавно «Единая Россия», в общем, сообщила о том, что численность членов партии «Единая Россия» достигла 1 000 000 человек. Я просто такой непростой, простой очень, Володя, провел исторический экскурс, как развивались события в КПСС, КБ КПСС с ростом численности членов, и что происходило, значит, в «Единой России», если бы происходили события. Вот следующий съезд партии «Единая Россия» это будет 20-й, но не по счету, а по повестке съезд в партии, вы понимаете, вот мы 50 лет только отметили знаменитому докладу Хрущева, но, к сожалению, среди тех людей, которые согласились вступить в «Единую Россию», Хрущева на сегодняшний день вот не найдется, потому что, не устаю повторять, политика – это всегда поступок. Отсутствие поступка, отсутствие политики. То, что Касьянов объявил, что он идет в президенты, понимая, что за этим последует, это для меня поступок, как и позиция по ЮКОСу.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня три коротких вопроса. Можно?
Пожалуйста.
Первый вопрос. Вот, значит, о своих политических амбициях Михаил Касьянов заявил где-то около года. Но вот почему-то как бы вот его восстановление в какую-то вот, как сейчас, вот коалицию, либо партию, проходит медленно, потому что все-таки же надо как бы себя в этом плане быстрее популяризировать. И вот второй вопрос связан, как вы себя планируете как коалиция популяризировать в этом информационном вакууме. Третий вопрос, значит, насколько далеко готовы пойти власть придержащие люди, чтобы дискредитировать Касьянова? Вот, на те меры.
Ну, уже по третьему вопросу мы знаем дачное дело Хинштейна.
Ну, я хочу сказать, я согласен с критикой относительно того, что такое впадание в одно-двухмесячные летаргические сны, оно, наверное, на самом деле не сильно способствует развитию дела. Поэтому учитываем, просто выверялись все подходы и позиции. Теперь относительно популяризации. Вот я сегодня, буквально час назад, расстались с Михаилом Михайловичем, обсуждали тему, в том числе моя давняя идея открыть постоянно действующее совещание. Я специально здесь провожу аналог с постоянно действующим конституционным совещанием, потому что Конституция в России в значительной степени нарушена. Постоянно действующее совещание по проблемам следующей российской власти, после путинской России, где по-настоящему предложить национальную повестку. Если вы посмотрите, я посмотрел проекты национальные, если вы их посмотрите, которые вот преподносятся, то это ведь на самом деле просто вот такой пиар, некие пиар-бюджеты вот той корпорации, государства корпоративистского, про которое говорил Андрей Ларионов. Вот. Ну и, наконец, то, что вы говорили, я думаю, что сегодня пресса, в общем, очень находится на серьезном голодном пайке, поэтому, как ни пытались замолчать, что Объединенный гражданский фронт проводит свое мероприятие в Москве, тем не менее, про это узнали очень многие. Ну и, наконец, поверьте мне, современный характер общества. Пользователей интернета ежегодно где-то в пределах 3 миллионов прибывает. Поэтому в том числе мы обсуждаем проект создания и гражданского телевидения, запустить его в режиме онлайн вот сегодня. И, наконец, печатные СМИ. И очень рассчитываем на региональную прессу. Она не находится под таким жестким контролем. Поэтому в 1991 году ситуация была гораздо катастрофичнее, чем сейчас. Но вы помните, как в считанные минуты рухнул режим, казавшийся незыблемым. И я не помню, чтобы кто-то из журналистов вступился за КПСС.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, скептически оценивает шансы правых оппозиционеров.
В нулевом потенциале Гарри Каспарова и Касьянова создание партии – это просто обречь себя на позорище. Каспарова, я думаю, что даже уже люди, даже шахматисты забыли, кто это. А Касьянова, я даже думаю, что бухгалтера или сотрудники прежде его правительства сейчас с трудом вспомнят. Поэтому идея что-либо делать в политической сфере при нынешнем сверхзавышенном спросе и требованиях к партиям – это просто самоубийство. Единственное, как, мне кажется, должна была бы действовать оппозиция, это просто, ну, пытаться что-то сделать на социальном уровне. Но тут как раз они и совершенно беспомощны. Мне кажется, что это агония этих людей, если угодно, даже немножко жалко. И Каспарова, и Касьянова.
Я очень с большим уважением отношусь как к философу и мыслителю Александру Дугину, но хочу сказать, что коллега вольно или невольно сегодня выполняет либо заказ власти, либо он на самом деле находится в серьезном заблуждении. Я подчеркиваю, наша задача как бы расширить идеологическое поле сегодня и выйти из этого так называемого некого либерального идеологического или правого идеологического гетто, вот, что Касьянов это некий лидер антикремлевских либералов. Касьянов в данном случае человек, который выступает как человек, который категорически не согласен с нынешней формой управления страной и с результатами управления этой страны. И здесь, я думаю, даже сторонники Евразийского союза найдется очень много сторонников.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот как бы сначала реплика. Вот все было правильно сказано насчет, значит, телевидения, то, что сейчас вот такие вот срежиссированные как бы программы на троечку, я бы сказал, что там вот даже о Чечне, говоря о Чечне, вот они говорят, сегодня в Чечне произошло, показывают кадры трехдневной давности. Ну, это я так, к примеру. Ну и вот как бы хотелось бы знать, вот найдется ли время у телевидения, чтобы как бы программу вот вашей, вашего движения, вот Касьянова. Мне кажется, это сейчас очень-очень трудно. Это во-первых. И вот во-вторых, как бы было бы хорошо, если бы устроить дебаты между Владимиром Путиным и Михаилом Касьяновым.
Я с удовольствием бы с этим предложением обратился к господину Соловьеву. Я отношусь как профессионал-журналист, но я вижу, что он, бедняга, стусовал свою колоду уже. Вот, поэтому, если бы вот Владимир слушает, или сотрудники его передачи, редакции слушают, если бы они выступили с такой инициативой, а мы бы собрали под эту инициативу, я вас уверяю, несколько десятков, в течение нескольких дней буквально несколько десятков тысяч подписей, то, безусловно, вся страна, причем провести эти дебаты в прямом эфире, вот, то я думаю, что это было бы не срежиссированное, очень интересное действие.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, вот товарищ меня опередил из Армавира. Я тоже хотел самое сказать, чтобы пусть Касьянов спровоцирует Путина, чтобы вызвать его на теледебаты в прямом эфире. Это раз. Во-вторых, я хочу перед вами, во-первых, преклониться, что вы смелый человек и на этот, что вас ничего не запугали, то, что с вами тогда произошло. Что я хотел сказать? Вот вы бывший спортсмен, правильно?
Правильно.
Да.
И, вот, и сейчас играю в хоккей.
А, до сих пор играете, спасибо,
да,
вам.
За ветеранов.
Что я хочу сказать? Вот говорят, Путин спортсмен, вот Путин смелый, даже недавно его Марков, его чуть ли не Шварценеггером сравнил. Я вот хочу вот сказать вот вам, вот вы спортсмен, неужели вы пойдете играть с теми, у кого рука сломана, у кого нога сломана, у кого там плечо болит или еще что-то? Я для чего это говорю? Как только кто-то хочет выдвинуться куда-то, в президент или там, сразу или его сажают, или его, как говорится, это убивают, или там еще что-то с ним происходит. То есть к тому я, к чему это говорю? Какой же ты спортсмен, если ты не любишь честно бороться? Вот я это имел в виду. И скажите, куда можно вступить в вашу, это, в ваше движение?
Ну, наше движение еще только организуется. Я,
ну, знаете,
вы перезвоните по моему телефону 935-8930, я вам подробнее скажу.
А как вот насчет честной борьбы? Ожидаете ее?
Ну, честная борьба, дорогие мои друзья, радиослушатели, Радио Свободы, честная борьба в конечном итоге зависит от вас. Создадите ли вы правила для честной борьбы? Украинский народ смог создать такие правила и победил. Я думаю, мы тоже это сможем сделать. А вот для меня правила честной борьбы бы были, если бы, допустим, Радио Свобода, куда меня приглашают время от времени, допустим, дали диапазон в режиме FM, вот, то есть не только на средних волнах. Ведь мы видим масса каких, сколько-то там нет, и радио «Шансон», и юмор FM, и всяких разных, и прекрасное разговорное радио. Вот, поэтому вот, давайте обратимся к господину Реймону, кто у нас отвечает за частоты, вот, с этим предложением, и это уже будет означать начало честной борьбы.
Директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов предполагает, что Кремль создает и карманную оппозицию.
Есть люди, которые стремятся к подлинной оппозиции, а есть те, относительно которых я в этом не уверен. У меня есть ощущение, что некоторые из них по договоренности с Кремлем стремятся играть роль псевдооппозиции, той, которой власть этого не хочет, а хочет совсем другого. И в этом смысле здесь конкуренция нормальная, это конкуренция разных программ. Программы оппозиционной и программы кукольной. Вот получили, допустим, сейчас какие-то, не знаю какие, не интересуюсь просто этим, группы политтехнологов значительные бюджеты на то, чтобы воевать с партией «Родина». А получат такой же заказ под Лимонова, Каспарова, Касьянова, выяснится, что главный враг вот здесь засел.
Ну, я абсолютно согласен с Александром, что на самом деле и очень многие лидеры нашей так называемой нынешней оппозиции, они им нравятся, уютно чувствуют себя они в такой роли, и они хотят реально бороться за власть. Но вся проблема в том, что бесконечно куклой в политике быть нельзя. Наступает такой момент, что большинство людей начинает смеяться и понимать, что ты дурилка как картонная. Вот. Поэтому мы подходим к этому моменту уже.
Слушаем Надежду, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, ваш собеседник. Скажите, пожалуйста, неужели вы серьезно рассчитываете, что это действительно люди, которые уже были в правительстве, познали вкус власти, денег больших, неужели они могут на что-то рассчитывать? Вы знаете, что Хакамаду зовут? Отставной козы барабанщица здесь. Вот Миша 2% и отставной козы барабанщица. Ну, отличный, в общем-то, союз.
Ну, все у нас, мы упоминали сегодня пример Украины. Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко вдвоем победили всю стену, пробили коррумпированного режима.
Да, и там Россия, знаете, как участвовала? Сколько раз туда президент России съездил? Сколько наших политтехнологов там работало? И тем не менее, и там тоже отставной козы барабанщица была Тимошенко. И
их еще обиднее называли, отравили.
Да, Ющенко отравили для того, чтобы он красивый мужчина, для того, чтобы его совсем убивать нельзя было, а для того, чтобы обезобразить его лицо, и начали после этого его показывать много. Ничего этого на самом деле не помогло. Поверьте мне, я тоже работал в правительстве, я был 6 лет заместителем министра экономики Российской Федерации, поэтому не все люди во власти плохи по определению. Просто есть люди, которых категорически они могут шалить до определенных пределов, но у них есть общее понимание и видение. Я могу сказать, что структура, допустим, экономики страны сейчас катастрофически деградирует, и система построена так, что сейчас небольшая группа лиц приватизирует прибыль, но создала такую систему, что мы будем национализировать убытки.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, добрый. На мой взгляд, на сегодняшний день наиболее жизнеспособной фигурой кандидата был бы Владимир Рыжков, вот, который способен объединить большинство, так сказать, сил. Как на ваш взгляд в связи с этим? Вот, может, способен ли Касьянов, так сказать, наступить на горло собственной песни ради общего дела? И при каких условиях это может быть? Спасибо.
Идут ли переговоры с республиканцами и с Владимиром Рыжковым?
Ну, мы ведем, не отказываемся ни от каких переговоров на сегодняшний день, но я хочу сказать, что большое движение, еще раз подчеркиваю, которое отказывается от каких-либо идеологических разногласий, оно вот как воронка втянет в себя различные политические партии, раздробленные демократические движения. Я с большим уважением отношусь к Володе Рыжкову, но чувствую, что сейчас он тоже попытался сыграть некую игру бессмысленной, бессловесной покорности некоторое время в надежде на то, что его партию зарегистрируют. Но вот его партию не регистрируют, и я вижу, что мой друг Володя в значительной степени деморализован.
Валерий Хомяков, один из основателей Демократической партии России, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что создание собственных движений не исключает объединения.
Ну, сейчас сначала каждый лидер должен создать вокруг себя структуру некую. Чтобы за каждым лидером, в том числе за каждой политической фигурой, а, безусловно, и Каспаров, и Касьянов – это политические фигуры, оппозиционного толка, по-разному понимающие, может быть, оппозицию, но тем не менее. Поэтому вполне логично, что сначала каждый объединяет, я знаю, что и Касьянов создает свою структуру. Не просто вот я великий, да, бывший премьер или чемпион мира неоднократный, как Каспаров, но должны иметь еще и политическую структуру. И у того, и у другого такие возможности есть на самом деле. И возможности собрать протестный электорат, поскольку не все в восторге от жилищно-коммунальной реформы, так как она проводится на местах. Поэтому я думаю, шансы есть. Достаточно серьезные шансы.
Ну, Валерий, по сути дела, повторил то, о чем мы говорили сегодня практически всю передачу. Поэтому в конечном итоге, я еще раз возвращаюсь к персоне, всякая власть и всякая политика, она все равно в той или иной степени персонифицирована. Сегодня, безусловно, по своему послужному списку и по политическому весу, Касьянов наиболее сильная фигура. Сама власть это сделала. Поймите, если бы была политика настоящая, политическая борьба в стране, то, может быть, у Касьянова было бы и меньше шансов. За это время появились бы более яркие лидеры, более харизматичные, но власть каленым железом выжила все живое, в смысле политики, и что находилось на этом поле. Поэтому сегодня там и находится Касьянов, и выступает неким объединителем оппозиции. А вопросы создания псевдооппозиции, будут они повторяться, но уже сейчас, я еще раз повторю, в очередной раз этот трюк повторить, создать одноразовую партию вот, под одноразовые выборы. Несколько раз это делали «Наш Дом Россия», там «Единство», «Единая Россия». Сейчас это будет уже гораздо сложнее. И поверьте мне, когда я говорю о том, что ситуация в стране ухудшается, реально ухудшается, я говорю правду.
Слушаю вопрос от москвички Дианы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень поддерживаю кандидатуру Касьянова. И вы знаете, кратко скажу, вы знаете, я очень хочу, чтобы они стали ближе к народу, а именно, вот вы знаете, чтобы я могла прийти, где они сидят, с кем-то поговорить, какие-то свои предложения внести. Вот я бы хотела бы вступить, например, в партию Хакамады. Ирина, я очень ее обожаю. И, ну, куда идти? Вы знаете, когда звонишь по телефону, никто тебе никакие телефоны не дает. Будьте любезны, где такие, ну, хотя бы вы вот своей, потому что слушают все радио «Свобода», но говорите, где вот, где, какой телефон, куда обратиться. Вот есть у меня какие-то интересные предложения, вот, например, ну, в плане там, вот, экономики, того и другого. Может быть, это не так. Но все равно, вот я буду говорить, кто-то будет говорить, еще кто-то будет говорить. Мы все будем, понимаете, не один Касьянов. Мы будем создавать вот это движение и помогать, и взносы можем платить. Ну, что такое? Ну, надо же поддерживать.
Ну, мы напомним, что под Новый год вот раскрыли планы, что в колонном зале будет съезд. И вот сгладили.
Да, там захватили ночью здание. Вы знаете, я очень благодарен за такие теплые слова поддержки, такое эмоциональное выступление. Безусловно, мы же не планируем, что это будет партия или движение в пределах Садового кольца. Мы будем разворачивать сеть региональных организаций. Сейчас этому посвящено, ему 5 часов сейчас... этот вопрос обсуждали. Мы будем разворачивать сеть региональных организаций, безусловно, и ваши предложения. Но вот относительно ближе к народу, я вас уверяю, вот у меня такой свой жизненный опыт, что я вас прекрасно понимаю и обещаю, что это не будет такая холодная бюрократическая очередная политическая машина, от которых всех уже тошнит.
Как вы считаете, как скоро можно будет говорить об организационном оформлении нового движения Михаила Касьянова?
Я думаю, что мы посвятим ближайший месяц-полтора непосредственно работе. Вот. Она достаточно кропотливая, связанная с персоналиями. Вот. И поэтому через месяц-полтора мы будем выходить уже на формирование структуры. Время еще есть для того, чтобы потом эту структуру оформить уже в политическую партию. Но я убежден, что открывая то же совещание по проблемам следующей российской власти, вот, мы сможем и в плане обсуждения привлечь очень много наших сторонников.
Напомню, что у нас в студии был Иван Стариков, один из подвижников Михаила Касьянова, который заявил сегодня о планах создания широкой демократической коалиции, а также о своих намерениях баллотироваться в президенты России в 2008 году. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.